Диакон Тарас, всегда тяготевший к лесам и лугам, предложил бывшим людям идти в поле, в один овраг и там, на лоне природы, распить водку Вавилова. Но ротмистр и все остальные единодушно обругали и диакона, и природу, решив пить у себя на дворе. «Один, два, три», — считал Аристид Фомич. «Итого нас 13. Нет учителя. Ну да еще кое-какие архаровцы подойдут. Будем считать 20 персон. По 2,5 огурца на брата, по фунту хлеба и мяса. Недурно. Водки приходится по бутылке. Есть кислые капусты, яблоки и 3 арбуза. Спрашивается, какого дьявола еще нужно вам, друзья мои мерзавцы? Итак, приготовимся же пожирать Егорку Вавилова, ибо все это кровь и плоть его». На земле разостлали какие-то остатки одежд, на них разложили питья и явства и уселись вокруг, чинно и молча, едва сдерживая жадные желания пить, сверкавшие у всех в глазах. Наступал вечер. Тени его опускались на обезображенную отбросами землю двора ночлежки. Последние лучи солнца освещали крышу полуразвалившегося дома. Было прохладно, тихо. «Приступим, братья», — скомандовал ротмистр. «Сколько чаш имеем мы?» 6, а нас 13. Алексей Максимович, наливай». «Готово?» «Ну, первый взвод, пли!» Выпили, крякнули и стали есть. «А учителя нет? Вот уже 3 сутки я не вижу его. Никто не видал?» — спросил Кувалда.
«Никто».
«Это не в его характере, но все равно. Выпьем еще. Выпьем за здоровье Аристида Кувалды, единственного моего друга, который всю мою жизнь ни на минуту не оставлял меня одного. Хотя, черт его побери, может быть, я и выиграл бы что-нибудь, если бы он на некоторое время лишил меня своего общества». «Это остроумно», — сказал объедок и закашлялся. Ротмистр сознанием своего превосходства посмотрел на товарищей, но не сказал ничего, ибо ел. Выпив 2, компания сразу оживилась, порции были внушительные. 1,5 Тараса выразил робкое желание послушать сказку, но диакон вступил в спор с кубарем о преимуществах худых женщин перед толстыми и не обратил внимания на слова друга, доказывая кубарю свой взгляд с ожесточением и горячностью человека, глубоко убежденного в правоте своих взглядов. Наивная рожа метеора, лежавшего на животе около него, выражала умиление, смакуя забористые словечки диакона. Мартьянов, обняв свои колени громадными руками, поросшими черной шерстью, молча и мрачно смотрел на бутылку водки и ловил языком ус, стараясь закусить его зубами. Объедок дразнил типу. «Я уже посмотрел, куда ты, колдун, деньги прячешь».
«Твое счастье!» — хрипел типа.
«Я, брат, у тебя их под дедюлю.
Бери!»
Кувалде было скучно с этими людьми. Среди них не было ни одного собеседника, достойного слушать его красноречие и способного понимать его. «Где бы это мог быть учитель?» — вслух подумал он. Мартьянов посмотрел на него и сказал: «Придет». «Я уверен, что он именно придет, а не в карете приедет. Выпьем, будущий каторжник, за твое будущее. Если ты убьешь денежного человека, поделись со мной. Я, брат, поеду тогда в Америку, в эти, как их, лампасы, пампасы. Поеду туда и достукаюсь там до президента штатов. Потом объявлю всей Европе войну и
вздую ее. Армию куплю.
В Европе же. Приглашу французов, немцев, турок и буду бить ими ихних родственников. Как Илья Муромец бил татар татарином. С деньгами можно быть Ильей, уничтожить Европу и нанять к себе в лакеи Иуду Петунникова. Он пойдет. Дать ему 100 рублей в месяц и пойдет. Но лакеем будет скверным, ибо станет воровать. И еще тем худая женщина лучше толстой, что она дешевле стоит, убедительно говорил диакон. Первая диаконица моя покупала на платье 12 аршин, а вторая 10. Так же и в пище. Полтора Тараса виновато засмеялся, повернул голову к диакону, уставился своим глазом ему в лицо и сконфуженно заявил. «У меня тоже была жена». «Это со всяким может случиться», — заметил кувалда. «Ври дальше». «Была худая, но ела много. И даже от этого померла».
«Ты отравил ее, кривой», — убежденно сказал объедок.
«Нет, ей-богу, она севрюги объелась»,
— рассказывал полтора Тараса.
«А я тебе говорю, ты ее отравил», — решительно утверждал объедок.
С ним часто это бывало. Сказав какую-нибудь нелепость, он начинал повторять ее, не приводя никаких оснований в подтверждение, и, говоря сначала каким-то капризно-детским тоном, постепенно доходил почти до бешенства. Диакон вступился за друга.
«Нет, он отравить не мог, не было причины».
«А я, говорю, отравил!» — взвизгнул объедок.
«Молчать!»
— грозно крикнул ротмистр. Скука у него перерождалась в тоскливые озлобления. Он свирепыми глазами осмотрел своих приятелей и, не найдя в их рожах уже полупьяных ничего, что могло бы дать дальнейшую пищу его озлоблению, опустил голову на грудь, посидел так несколько минут и потом лег на землю кверху лицом. Метеор грыз огурцы. Он брал огурец в руку, не глядя на него, засовывал его до половины в рот и сразу перекусывал большими желтыми зубами, так что рассол из огурца брызгал во все стороны, орошая его щеки. Есть ему, очевидно, не хотелось, но этот процесс развлекал его. Мартьянов сидел неподвижно, как изваяние, в той же позе, в которую уселся на землю, и также сосредоточенно и мрачно смотрел на полуведерную бутыль водки, уже наполовину пустую. Типа смотрел в землю и жевал мясо, не поддававшееся его старым зубам. Объедок лежал на животе и кашлял, съежив все маленькое тело. Остальные все молчаливые и темные фигуры. Сидели и лежали в разнообразных позах. Лохмотья делали их похожими на безобразных животных, созданных силой, грубой и фантастической, для насмешки над человеком.
Жила-была в Суздале барыня незнатная, и с ней случилась судорога, очень неприятная, — вполголоса напевал диакон, обнимая Алексея Максимовича, блаженно улыбавшегося ему в лицо.
Полтора Тараса сладострастно хихикал. Ночь приближалась. В небе тихо вспыхивали звезды, на горе в городе огни фонарей.